Хоть он и был в чине капитана, ни единый солдат даже не подумал отдать ему честь. Вонь была очень сильная. Адъюнкт, наверное, получила хороший удар по башке во время последнего покушения на императрицу. Только этим можно было объяснить, что этот мальчишка удостоился такого приема, какой агенту велели оказать. Притом лично. «Сейчас», — кисло подумал он, — «вообще всем руководят идиоты». Агент громко вздохнул, поднялся и неторопливо зашагал к офицеру. Тот даже не заметил, что ни один, пока агент не встал прямо перед ним. Тогда капитан поднял взгляд. Агент быстро пересмотрел свои выводы. Что-то во взгляде этого человека было очень опасным. Имелся в них некий блеск очень глубоко, и из-за этого глаза оказались намного старше остального лица. «Имя?» — с явной неохотой спросил агент. «А ты не торопился», — произнес капитан и поднялся. «Еще и высокий ублюдок». Агент нахмурился. Он терпеть не мог высоких ублюдков. «Кого ждете, капитан?» Офицер осмотрел пирс. «Уже дождался. Пошли. Приму на веру, что ты знаешь, куда нам надо». Он наклонился и поднял вещевой мешок, а потом зашагал вперед. Агент догнал его и пошел рядом. «Ладно, пусть будет так». Они сошли с пирса и свернули в первую же улицу справа. «Вчера вечером прибыл зеленый Кворл. Вас отвезут прямо в облачный лес, а оттуда черный заберет вас в крепь». Капитан непонимающе поглядел на агента. «Никогда не слышали о Кворлах?»
«Нет. Я так понимаю, это какие-то ездовые животные. Зачем иначе снимают меня с корабля за 1000 лиг от крепи?»
«Их используют маранты, а мы используем марантов». Агент слегка нахмурился. «В последнее время используем слишком часто. Зеленые служат курьерами и перевозят людей вроде нас с вами. Но в крепи расположились черные, а разные кланы не любят встречаться. Маранты разделены на несколько кланов, зовутся по цветам и одеваются соответственно. Никогда не спутаешь».
«И я поеду с зеленым на Кворле».
«Точно, капитан».
Они поднимались по узкой улице. Малозанские стражники стояли на каждом перекрестке и держали руки на рукоятях мечей. Капитан ответил на приветственный салют одного из солдат. «Есть проблемы с бунтовщиками?»
«Бунтовщики есть. Проблем нет».
«Давай проверим, правильно ли я тебя понял», — холодно проговорил капитан. «Вместо того, чтобы доставить меня на корабле в ближайшую к крепи точку побережья, ты хочешь отправить меня по суше в компании варваров-полулюдей, которые пахнут как кузнечики и одеваются так же. Таким образом, никто ничего не заметит, особенно если учесть, что дорога займет у нас год, и когда мы прибудем в крепь, все уже провалится в тартарары. Пока что верно?» Ухмыляясь, агент покачал головой. Несмотря на ненависть к высоким людям, точнее, к людям выше себя, он невольно проникся симпатией к этому офицеру. Он хотя бы говорил напрямую, и для знатного это было уже очень большое достижение.
«Может, Лорн все-таки не все мозги растеряла?»
«Вы сказали по суше». «Не совсем, капитан, скорее по над сушей».
Он остановился у непримечательной двери и обернулся к офицеру.
«Кворлы, видите ли, летают. У них есть крылья, целых 4 штуки. И прозрачные, так что все видно насквозь. Можно даже пальцем такое крыло проткнуть. Только не делайте этого, когда будете в полумиле над землей, ладно? Потому что путь вниз будет не близким. Да только проделайте вы его ужасно быстро. Слышали меня, капитан?»
Он открыл дверь. За ней начиналась лестница наверх. Лицо офицера побледнело. «Хороши же у нас донесения разведки», — пробормотал он. Ухмылка агента стала еще шире.
«Мы же получаем их до вас. Тут и жить-то дают только по служебной необходимости. Помните это, капитан?»
В ответ офицер только улыбнулся. Они вошли и заперли за собой дверь. Молодой морпех перехватил рваную снасть, когда она шла по огороженной стеной усадьбе, которую сделали штаб-квартиры империи в крепи. На лице мальчика было написано замешательство, и он несколько раз открыл рот, прежде чем сумел выдавить из себя хоть слово.
«Чародейка!»
Она остановилась. Мысль о том, что Тайшренну придется еще немного подождать, ей понравилась.
«Что случилось, солдат?»
Морпех бросил взгляд через плечо, а потом сказал.
«Стражники и чародейка. У них вроде как проблема. Они послали меня, чтобы...»
«Кто? Какие стражники? Отведи меня к ним».
«Да, чародейка».
Она вслед за ним свернула за угол главного здания.
Туда, где стена шла рядом с домом,
и оставался только узкий проход вдоль всего фасада. В дальнем конце виднелась фигура человека, низко склонившего бритую голову. Рядом лежал большой джутовый мешок, покрытый бурыми потеками. Вокруг человека и мешка велись тучи мух. Морпех замешкался и обернулся к чародейке.
«Так и не ушел. Стражникам дурно становится, когда они тут патрулируют».
Рваная снасть посмотрела на сгорбившегося мужчину, и у нее на глаза вдруг навернулись слезы. Не обращая больше внимания на морпеха, чародейка ступила в узкий проход. Вонь обрушилась на нее, как стена.
«Проклятие!»
— подумала рваная снасть. «Он же здесь с самой битвы. 5 дней!» Чародейка подошла ближе. Белурден стоял на коленях, но их головы находились почти на одной высоте. Высший маг Теламен по-прежнему был одет в то, что осталось от его боевого облачения. Изорванные полоски меха обожжены, груботканая туника залита кровью. Когда рваная снасть остановилась рядом с ним, она заметила, что шея и лицо великана покрыты волдырями от ожогов, а большая часть волос исчезла.
«Ты ужасно выглядишь, Белурден».
Он медленно поднял голову. Воспаленные глаза сфокусировались на ее лице.
«А-а-а!» — пророкотал великан. «Рваная снасть!»
Его вымученная улыбка заставила обожженную кожу на щеке треснуть. Открылась красная и сухая рана. Эта улыбка почти сломила ее.
«Тебе нужен целитель, старый друг».
Ее взгляд метнулся к джутовому мешку. По ткани ползали мухи.
«Пойдем. Ночная стужа бы тебе голову откусила, если бы увидела в таком виде».
Чародейка почувствовала, что ее начинает бить дрожь, но с мрачной решимостью продолжила.
«Мы позаботимся о ней, Белурден, ты и я. Но чтобы это сделать, нам нужно набраться сил».
Теламен медленно покачал головой.
«Это мой выбор, рваная снасть. Шрамы снаружи — это шрамы внутри».
Он глубоко вздохнул.
«Я переживу эти раны. Я один возведу курган своей возлюбленной. Но время еще не пришло».
Он положил огромную ладонь на мешок.
«Тайш Рен мне разрешил это сделать. Ты тоже разрешишь?»
Рваная снасть была потрясена силой гнева, который пробудился в ней.
«Вот как? Тайш Рен тебе разрешил?»
Она и сама услышала грубый, хриплый сарказм в своем голосе. Увидела, что Белурден, вздрогнув, отодвинулся, и ей захотелось завыть, обнять великана и заплакать, но гнев уже овладел ею.
«Этот ублюдок убил стужу, Белурден. У владыки Луны не было ни времени, ни желания вызывать демонов. Подумай! Тайш Рен вполне мог приготовить...»
«Нет!»
— голос Теламена загрохотал в узком коридоре. Белурден вскочил на ноги, и рваная снасть отшатнулась. Казалось, великан сейчас начнет разносить стены. В его глазах сверкал отчаянный огонь. Он сжал кулаки, а потом вдруг уставился на нее. И замер. Вдруг его плечи опустились, ладони раскрылись, а глаза поблекли.
«Нет»,
— повторил Белурден, но на этот раз в его голосе звучала скорбь.
«Тайш Рен — наш защитник. Он всегда нас защищал, рваная снасть. Помнишь, в самом начале? Император был безумен, но Тайш Рен оставался с ним. Он придал форму мечте об империи и тем самым противостоял безумию императора. Мы недооценили владыку лунного семени. Вот и все».
Рваная снасть смотрела на изуродованное лицо Белурдена. Она вспомнила растерзанное тело Локона. Чародейка словно слышала эхо, но не могла различить звуки.
«Я не забыла, как все было вначале», — мягко сказала она, раздумывая о своем.
Воспоминания оставались яркими, но какая бы нить их ни связывала, чародейка никак не могла ее нащупать. Отчаянно хотелось поговорить с быстрым Беном, но со дня битвы она не видела мастажогов. Они оставили ее с Локоном, и кукла пугала ее все больше и больше с каждым днем. Особенно теперь, когда он нашел себе подходящую обиду. Сцена с колодой драконов еще не забыта, и он мстил, ничего ей не рассказывая.